Вы.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Дым Отечества».
В Москве 19:07. Это время программы «Дым Отечества», которую ведут Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Соответственно, и добрый вечер. Раз 19:07 в Москве.
Да.
Сегодня у нас две темы, как обычно, как в большинстве случаев бывает в нашей программе. Почему мы выбрали эти две темы для сегодняшней программы, сейчас вам расскажет Владимир Рыжков.
Да, как всегда, мы делаем этот трудный выбор вместе с нашей аудиторией, вместе с посетителями, пользователями сайта «Эхо Москвы». И у них был богатый выбор на этой неделе, потому что, например, в сентябре на этой неделе, в 1916 году, в битве на Сомме, англичане впервые применили танки конструкции сэр Эрнест Свинтон. На этой же неделе, 15 сентября 1949 года, первым канцлером ФРГ стал Конрад Аденауэр. На этой же неделе, 17 сентября 1871 года, в Лондоне началась конференция Первого международного интернационала, которой руководили лично товарищи Карл Маркс и Фридрих Энгельс. На этой же неделе, 17 сентября 1980 года, был убит знаменитый никарагуанский диктатор Самоса, о котором президент Рузвельт сказал: «Сукин сын, но это наш сукин сын». Но, тем не менее, колеблясь между этими очень интересными событиями, наша аудитория, аудитория «Эхо Москвы», сделала выбор в пользу мировой политики, мировой геополитики, видимо, дают еще о себе знать грузинские события. И мы отталкиваться сегодня будем во второй части нашей программы, эта тема победила, от визита Никиты Сергеевича Хрущева в сентябре 1959 года в США. Это был его знаменитый визит, который многим нам хорошо помнится.
Да, он, по-моему, длился
13 дней. Там много чего
скажу,
было.
Извини, Володя, да. Я сразу же скажу, что гостем нашей программы во второй части будет очень известный российский, советский еще даже дипломат Анатолий Адамишин, бывший первый заместитель министра иностранных дел нашей страны, бывший министр по делам СНГ, посол Великобритании. В общем, человек,
да,
более
и,
чем...
И говорить мы с ним будем на тему «Мировой хаос в поисках сильной руки».
Знающий.
Да. А начнем мы нашу программу сегодня с той темы, которую, как обычно, выбрали мы с Виталием Дымарским. Она будет касаться российской внутренней политики. Отталкиваемся мы вот от чего. 15 сентября 1941 года, опять-таки на этой неделе, и мы его с этим днем рождения поздравляем, родился Виктор Алексеевич Зубков, который одно время, не очень долгое, но тем не менее был недавно премьер-министром Российской Федерации.
Но какое время,
да. И мы будем обсуждать в первой части нашей программы с Виталием Дымарским вдвоем такую тему: премьер в России, технический или политический?
Ну вот такая программа нашей программы на сегодняшний день. Я должен вам еще напомнить номер, по которому можете посылать ваши смски, 970-45-45 с кодом 985. Я присоединяюсь к тому, что сказал Владимир Рыжков, когда поздравлял Виктора Зубкова с днем рождения. Свой вклад в это дело внес и Тихон Зятко, поэтому сейчас небольшой сюжет о Викторе Зубкове. Это поздравление Тихона Дзитко, теперь уже бывшему премьеру России.
Технический премьер или преемник Виктор Алексеевич Зубков, на тот момент глава Росфинмониторинга, был предложен Госдуме на утверждение премьером примерно так же неожиданно, как неожиданно Шуллер достает карту из рукава и выкладывает на игральный стол. Шел сентябрь 2007-го, до выборов в Госдуму оставалось 3 месяца, до президентских выборов 6. Зубков появился как этакий злой следователь после доброго следователя Фродкова, чего хотя бы стоила одна ссылка на Сахалин директора Департамента экономики и финансов правительства Антона Дроздова. Постоянная критика Зубковым чиновников того или иного ведомства, особенно после абсолютно иного стиля премьер-министра Фродкова, позволила наблюдателям говорить о появлении реального преемника Владимира Путина, человека своего до мозга костей, который продолжит выполнение мифического плана Путина. Впрочем, время все расставило на свои места. Как Виктор Зубков стал на пару месяцев персоной номер 2 в выпусках новостей, так из новостей и практически исчез. Некая функция была им выполнена. Преемником стал Дмитрий Медведев, а Зубков в новом правительстве стал первым вице-премьером.
Ну, вот так увидел карьеру, недолгую карьеру на посту премьера наш обозреватель Тихон Зятко. А теперь мы тогда приступим к обсуждению темы. И я начну, наверное, вот с такого обращения к Владимиру Рыжкову, пытаясь ввести его в нашу сегодняшнюю проблематику. Ну вот смотри, у нас технических, так называемых технических премьеров, у нас таких классических, было два. На мой взгляд, это Фродков и Зубков. Ну, там, хотя Тихон вот вспомнил, как кого-то там из чиновников отправили на Сахалин, но ничего такого принципиально плохого, я бы сказал, они, в общем-то, и не сделали. Они достаточно четко, насколько могли, в силу своих способностей и возможностей, выполняли указания президента, да, или там президентской команды, и вот были такими вот классическими, я бы сказал, еще раз повторю, техническими премьерами. Теперь политический премьер. Вот появился у нас тоже классический политический премьер, это Владимир Путин. Ну, можно в какой-то степени говорить, что до него, опять же, на мой взгляд, это были, там, может быть, Евгений Примаков, ну, наверное, в какой-то степени Черномырдин. Но дело даже не в этом. Вот Владимир Путин политический премьер. Практически по влиянию, да, равный президенту, может быть, чуть-чуть уступающий президенту, может быть, даже чуть-чуть превосходящий президента. Это в зависимости от оценок того или иного эксперта. Вот на твой взгляд, какая модель эффективнее? С техническим и очень, с очень исполнительной властью, ну, очень исполнительной властью в лице технических премьеров типа Фродкова и Зубкова, или вот в лице такого сильного премьера, как там тот же Владимир Путин, создающий фактически ситуацию двоевластия?
Виталий, ты знаешь, я в свое время, мне кажется, был одним из первых, кто ввел сам термин технический премьер в обиход, потому что я...
Спасибо тебе.
Нет, я просто объективно вспоминаю, что это был 98-й год, когда Борис Николаевич Ельцин отправил весной достаточно внезапно Виктора Степановича Черномырдина в отставку и с огромным трудом с третьего раза продавил Сергея Кириенко на пост премьера. И я тогда опубликовал статью в «Независимой» и много интервью дал о том, что вот у нас появился технический премьер на какое-то время. Вот. Мне кажется, что, в принципе, чем отличается технический премьер от политического, то главное отличие вот какое. Политический премьер – это такой премьер-министр, который претендует на самостоятельную политическую роль и играет самостоятельную политическую роль. И я бы твой перечень дополнил. Я, например, считаю, что Егор Гайдар был политический премьер, потому что у него была своя партия «Выбор России», своя фракция «Выбор России» в парламенте, и у него была программа реформ, и он играл активную политическую роль. Черномырдин, безусловно, был политический премьер, у него была партия «Наш дом России», движение, своя фракция в парламенте, и Виктор Степанович участвовал в выборах парламентских. И я тебе напомню, что он даже один момент исполнял обязанности президента. Помнишь, когда Борису Николаевичу делали операцию на сердце, к нему на какое-то количество часов, но тем не менее был передан ядерный чемоданчик. Примаков, безусловно, политический премьер. Он играл активную политическую роль. Он создал коалиционное правительство, и у него был значительный политический вес. И четвертый политический премьер, я считаю, это сам Путин, образца 99-го года, когда он уже пошел в избирательную президентскую кампанию, и вокруг него формировался блок единства. А технические премьеры – это те, кто не лезут в политику, это те, кто не стремятся играть политическую роль и, как ты правильно сказал, просто выполняют указания президента. Я бы к твоему списку, ты назвал Зубкова, Фродкова, я бы добавил еще троих. Я бы добавил Сергея Степашина, я бы добавил Сергея Кириенко и я бы добавил Михаила Касьянова, который в бытность свою премьером вел себя очень тихо и в политику не лез. Так вот, Виталий, я считаю, что все четыре опыта политического премьерства, а это, напомню еще раз, Гайдар, Черномырдин, Примаков, три, потому что Путин все-таки шел как преемник, они все закончились отставками. Сначала отправили в отставку Гайдара, затем отправили в отставку Примакова.
Хорошо, я понял.
А вернее, Черномырдина, затем понятно, Примаков. Поэтому мой вывод очень простой. Наша система, как она сложилась, она не допускает двух медведей в берлоге. То есть двух медведевых в одной берлоге, да, или Медведева Путина. То есть эта система долго, на мой взгляд, работать не может, потому что по Конституции внутреннюю политику определяет президент, внешнюю политику определяет президент, он координирует работу всех органов органов государственной власти, а премьер, если ты внимательно почитаешь Конституцию, только исполняет политические решения, принятые президентом. А у нас сегодня возникла путаница. Обрати внимание, Владимир Путин дает развернутое интервью по внешней политике и принимает решающее участие в выработке внешнеполитических решений, а Дмитрий Медведев на этой неделе провел совещание по финансовому кризису с экономическими министрами, с Центробанком, то есть как бы вторгся в компетенцию Владимира Путина и правительства. То есть у нас произошла полная сейчас каша. У нас премьер, не имея на это полномочий, занимается внешней политикой, политикой безопасности. Президент входит в экономические в экономическую тематику, и мне кажется, что это долго продолжаться не может. Это неудачная схема.
Но удачная или неудачная? Почему, собственно говоря, долго не может продолжаться?
Это... Ну, потому что не было случая такого, чтобы это долго продолжалось. Ну, смотри,
существует международный опыт.
Да.
Существует, вот мы с тобой перед эфиром пытались вспомнить, я вспомнил только Францию, но ты еще добавил совершенно справедливо Польшу.
Польшу, которая взяла французскую модель.
Французская модель, это две страны, где, возможно, такой существует французский термин сожительство, в хорошем смысле этого слова. Да, когда президент, так сказать, из одной политической семьи, а премьер из другой политической семьи. Так было в годы президентства Миттерана, когда какой-то период времени премьером был Ширак, кстати говоря. И потом уже, когда Ширак стал президентом, был социалист Жаспен, который, значит, тоже занимал пост премьера.
Президент правый, а премьер левый.
И, в принципе, наверное, для них это было не очень удобно, для обоих, да, я имею в виду президента и премьер-министра. Но в то же время я не могу вспомнить ни одного публичного между ними конфликта. И президент и премьер достаточно четко распределили между собой обязанности. То есть не они распределили, Конституция распределяет. Да? И преимущество, и все-таки там премьер всегда политический, вот при этой французской модели, которая у нас во многом тоже, кстати говоря, скопирована. Да? Там премьер всегда политический, даже когда они из одной политической семьи, вот как сейчас там Саркози и Фийон, или как были там Ширак, и кто там при нем был?
Ну, или как был Деголь и Помпиду, например.
И так далее. Деголь, Помпиду и так далее. То есть, и тем не менее, там никогда нельзя было назвать премьера техническим. Да? Есть еще другой очень важный элемент, на мой взгляд, этого механизма. Это парламент. У нас выпадает парламент совершенно из всех этих конструкций, потому что вот при, опять же, той же французской модели, что в Польше, что во Франции, в той матери-основательнице, да, этой модели, все-таки премьер назначается первично победившей политической партией.
Парламентским большинством.
Парламентским большинством. А затем утверждается президент. Президент не может не утвердить это, так сказать, такой скорее формальный акт. Да? И когда социалисты в той же Франции победили, назначили Жаспена, Ширак, естественно, подписал назначение Жаспена премьер-министром. То есть все-таки политический премьер, он подконтролен парламенту. У нас политический премьер никому не подконтролен, технический премьер подконтролен
администрации президента, президента
и самому президенту.
Виталий, я хочу тебе сказать, что даже твои примеры на самом деле показывают, что это модель...
Вот закончу все-таки вопросом, наверное. Угу. Да? Вот в этой ситуации все-таки, мне кажется, просто если существует некий механизм вот этого, если взять французский термин, сожительства... Да?
Соправление, давай назовем, переведем на русский язык соправление.
Вот если существует некий разработанный механизм такого соправления, то ничего страшного. Могут ужиться и два медведя, могут ужиться и медведем с Путиным. Когда не существует механизма, то тогда, конечно, возникает проблема. Так они возникают проблемы в любом случае вообще при отсутствии механизма.
Нет, понимаешь, есть классическая президентская республика, есть классическая парламентская. Классическая президентская – это американская, да, где президент Буш, он же и глава правительства. Там вообще эта проблема не существует. Они напрямую работают с Конгрессом и так далее. Есть классические парламентские модели, это британская или немецкая, да, где где большинство в Бундестаге либо большинство в Палате общин, оно же и формирует правительство. Вот сейчас там идет спор, Гордон Браунли останется премьер-министром или другой будет человек, но это решает либористская партия, у которой большинство. А французская модель, она же польская, она же в какой-то степени наша модель, она не то не сё. Потому что, с одной стороны, президент очень сильный, с другой стороны, правительство достаточно сильное. И если ты вспомнил, например, соправление Митерана, социалиста, и правого Ширака, или если ты вспомнил, я тоже хорошо это помню, соправление Ширака с Жоспеном, у них была куча проблем. У них была постоянная...
Проблемы всегда есть.
Нет, не в этом дело. У них была нестабильная политическая ситуация. Больше того, вот Польша сейчас на наших глазах. Есть президент Качинский, который представляет одну партию, и есть премьер-министр Туск, который представляет другую партию. И между ними, даже, смотри, по Грузии, по всем вопросам, острейшие противоречия. Поэтому я еще раз говорю, на мой взгляд, вот эта конструкция, которая у нас сейчас возникла, когда очень сильный премьер-министр, а Путин очень сильный премьер-министр, кстати, вот я посмотрел последние опросы общественного мнения, 88% опрошенных по Левада-центру, последний опрос, поддерживают деятельность Путина на посту премьера, 83%, тоже очень высокие цифры, поддерживают деятельность Медведева на посту президента. Два популярных человека. Путин опирается на большинство в Госдуме, он еще же лидер теперь «Единой России», он опирается на абсолютное большинство в Думе и в Совете Федерации, да? У него огромный рейтинг. Кстати, рейтинг личного доверия у Путина выше, чем у Медведева по-прежнему. 61% по Левада-центру сейчас у Путина личное доверие и 47% у Медведева. То есть у Путина намного выше. Так я утверждаю, что вот посмотри, когда был Ельцин и Черномырдин, искрило постоянно, я это помню хорошо, я работал тогда с Виктором Степановичем, когда был Ельцин, Примаков, вообще выходило все, даже иногда за рамки приличий их взаимоотношения. И сейчас я, вот, ну да, говорят, как у них все хорошо, но 3 месяца только прошло. Вот, мне кажется, что в принципе наша конструкция, как она сложилась, когда премьер и президент, две очень сильные фигуры, конституционные, еще раз повторяю, они могут быть. И мне кажется, что это кончится одним из двух. Либо будет изменена конституция в пользу, скажем так, немецкой модели, где все-таки премьер, канцлер, он и есть фактически человек. Лидер страны, да. Либо же Путин вернется в Кремль через какое-то время в качестве президента на очередной срок, и это может произойти в 2012 году на следующих выборах. Но я не верю, что 4 года безболезненно вот это соправление, которое мы сейчас наблюдаем, где они влазят в компетенцию друг друга, я уже приводил примеры, на наших глазах влазят в компетенцию друг друга, я не верю, что эта конструкция может быть прочной, она
может
работать.
Они договорились.
Может, как бы люди не договорились, каждый день возникают противоречия по бумагам, по назначениям, по принятию решений. Там, по любому вопросу может возникнуть искра, которая потом может перейти в дестабилизацию.
То есть, твоя идея проста, да. Что они ужиться не могут, и в 2012 году момент истины, когда мы поймем, то ли Путин возвращается...
Или раньше будет инициирована поправка в Конституции, которая изменит баланс и систему формирования правительства.
Давай зададим вопрос нашей аудитории. Да. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы хотим вам задать вопрос, на который вы, надеюсь, ответите. А вопрос наш такой. Он очень простой. Вернется ли Путин в 2012 году в Кремль? Если вы считаете, что да, вернется, или скорее да, вы считаете, что он вернется, то ваш телефон 660-0664, естественно, телефон московский. Если вы считаете, что скорее нет, скорее Путин не вернется в Кремль на президентский пост в 2012 году, то ваш телефон 660-0665. Запускаем голосование.
Голосование. Процесс пошел.
Так, голосование у нас пошло? Голосование пошло. И я еще раз задаю вам вопрос. Вернется ли Путин в 2012 году в Кремль? Если вы считаете, что да, скорее вернется, скорее да, 660-0664. Если вы считаете, скорее нет, 660-0665. Ну вот голосование идет.
Виталий, пока идет голосование, я еще обнаружил буквально в свежем опросе Левада-центра очень интересные цифры. Вот посмотри, Дмитрий Анатольевич, у нас инаугурация была в мае, по-моему, да? Он вступил на пост президента. Вот посмотри, сейчас у нас ближе уже к концу сентября. Левада-центр задает вопрос гражданам России, репрезентативный. В чьих руках находится власть сегодня? Спросил Левада-центр граждан России. В руках Медведева ответило только 16,2%. В руках Путина ответили 28,2%. И что в равной степени у обоих почти половина, 47,8%.
Половина считает, что они ужиться могут.
Да, но на мой взгляд, это показывает всю неопределенность ситуации. То есть общество не понимает, кем принимаются решения на самом деле во внешней политике, кем принимаются решения по вопросам безопасности, кем принимаются решения в вопросах экономической и социальной политики. И на мой взгляд, вот такая неопределенность не может продолжаться бесконечно.
Так вернется ли Путин в 2012 году в Кремль? Если скорее да, ваш телефон 660-0664, если скорее нет, ваш телефон 660-0665. Пока люди вот заканчивают наше голосование, я хочу еще сказать одну вещь. Вообще надо почитать еще закон о правительстве Российской Федерации, помимо Конституции. Мне кажется, что вообще существуют некие такие неясности и противоречия. Да, потому что в законе о правительстве, надо сказать, что полномочия правительства, ну и, соответственно, естественно, премьера, достаточно широкие и большие. У нас почему-то считается, например, что внешняя политика – это только зона ответственности президента. Но в законе о правительстве прописано, что и у премьера достаточно широкие полномочия. Да? Другое дело, что есть одна главная вещь – это то, что президент может снять председателя правительства со своего поста, отправить в отставку, а наоборот никак не получается. Ну, во всяком случае, по Конституции.
Ну, я к этому добавлю, Виталий, что я не вполне с тобой согласен. Дело в том, что я один из авторов закона о правительстве, я был одним из руководителей рабочей группы по его разработке. Конституция, как и закон о правительстве, оставляет исключительное право президенту определять внешнюю политику. Исключительное право. А про правительство в Конституции, в статье 114, написано, что правительство занимается обороной и безопасностью внешней политики, лишь обеспечивая внешнюю политику, оборону и безопасность. А обеспечение, я тебе скажу, это исполнение. То есть у правительства нет полномочий принимать решения. У правительства есть полномочия только исполнять. А сегодня, на мой взгляд, правительство выходит де-факто намного дальше полномочий по чистому исполнению решений президента.
Результат нашего голосования. 73,3% проголосовавших считают, что Путин вернется в 2012 году в Кремль. 26,7% проголосовавших считают, что скорее нет, скорее не вернется в Кремль. То есть, видимо, Медведев останется президентом. Такие результаты нашего голосования. Ну, хорошо, и, может быть, тогда последнее. Но вот Путин, ты говоришь, там идет перераспределение фактически полномочий.
Да, да, между я сказал смешение. Смешение полномочий, да.
Да,
ну, они четко не разведены сегодня.
Но пока-то работает.
Пока работает, но пока мы...
Даже войну выиграли.
Мы прошли один кризис. Мы прошли только один кризис. Это кризис вокруг Грузии. Но сейчас, судя по всему, нас ждут довольно серьезные времена по экономике. Я думаю, что ближайшие полгода, в том числе и мы с тобой в наших с тобой программах, должны будем все больше и больше уделять время экономическим проблемам. Судя по всему, они только начинаются. И в этом смысле, как поведет себя этот тандем, как их называют в шутку, тандемократия, как и кто будет брать на себя ответственность за проблемы, как и кто будет брать на себя ответственность за политические и за экономические трудности, для меня это вопрос достаточно открытый. Еще раз повторяю, Виталий, вот мой анализ развития 90-х годов и 2000-х годов в России и анализ этой системы во Франции и в Польше говорит мне о том, что, на мой взгляд, система вот двоевластия или сожительства не может быть долгосрочной и прочной в нашей стране.
Ну, хорошо, на этом мы нашу часть заканчиваем. Заканчиваем вопросом от Ильи. Скажите, а что важнее, эффективность работы или правильность схемы? Конечно, эффективность работы.
А вот я как раз и говорю, что эта схема вряд ли поможет эффективности работы.
До встречи через несколько минут.
Дым Отечества. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Дым Отечества».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Вторая часть программы «Дым Отечества». Тема у нас сегодня «Мировой хаос в поисках сильной руки». Ну, а мы такую сильную руку, вернее, сильную голову сильного эксперта нашли в лице Анатолия Леонидовича Адамишина, которого я с удовольствием приветствую в нашей студии. Добрый вечер.
Не преувеличивайте.
Надеюсь, что вы внесете в этот хаос какой-то порядок сегодня.
И будем мы действительно говорить говорить о сегодняшней системе международных отношений, что получилось. Отталкиваемся мы, как вам известно, вообще всегда в нашей программе от неких исторических фактов, в данном случае от начала визита, который состоялся 49 лет назад, от визита Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты Америки.
Уже 49 лет.
Уже 49 лет, да. Анатолий Леонидович. И коротко об этом визите, о самом этом историческом факте вам напомнит Тихон Дзятко.
Визит Никиты Хрущева в США стал событием, безусловно, историческим. Гигантских размеров самолет Ту-114 советской делегации на борту прибыл на военную базу Эндрю Филдс в штате Мэриленд, и это стало первым визитом в Штаты главы не то что советского, так и вовсе российского правительства. Намечалось некое смягчение отношений, ведь за поездкой Хрущева в Штаты должен был последовать визит Эйзенхауэра в Советский Союз. Он, правда, не состоялся после истории со сбитым над Уралом американским шпионским самолетом. Впрочем, несмотря на это, знаковость визита Хрущева в США преувеличить сложно. За океаном он сумел во всей полноте продемонстрировать серьезность советского руководства. Хрущев, потрясающий ботинком в зале заседаний Организации Объединенных Наций, Хрущев, вступающий в жесткую словесную перепалку со слушателями в Национальном клубе печати в Вашингтоне, все это было наглядной презентацией советского руководства. Американцы увидели этакого сильного, жесткого руководителя с элементами совершенно непонятного им поведения. Визит Хрущева в США никакой революции в отношениях не принес. Впрочем, был довольно серьезной и заметной презентацией.
Ну что ж, вот такое напоминание о событиях.
Сильная рука.
49-летней да. давности. Анатолий Ильич, может быть, тогда первый вопрос к вам уже, да, такой. Вот поехал тогда Хрущев в Америку, ну, в общем-то, урегулировать, отрегулировать отношения. Достаточно новые отношения после смерти Сталина, после явного такого смягчения советского режима. Нужно было устанавливать действительно вот новый формат, может быть, даже отношений с противником, с врагом, с Соединенными Штатами. И это при наличии, в общем, каких-то международных механизмов в лице там, Организации Объединенных Наций, хотя еще не было тогда ОБСЕ там, и других, но тем не менее что-то было. Вот сегодня мы не оказываемся вот примерно в такой же ситуации, когда какие-то кризисные моменты, кризисные ситуации, кризисные положения можно разрешить вот с помощью только переговоров сильных лиц, сильных мира сего. А международные механизмы остаются где-то в стороне. Они практически не работают.
Хороший вопрос, но если вы позволите, я начну все-таки с этого знаменитого башмака, да, потому что это была тоже заявка показать, какие мы. И была еще, на мой взгляд, пикантная подробность, что люди, сидевшие по правую руку от Хрущева, а именно министр Громыко и наш представитель в ООН Зорин, они тоже стучали по пюпитру, не снимая, так сказать, башмаков, но тоже кулачком постукивали. Вы знаете, у нас с давних пор повелось такое то ли мнение, то ли заблуждение, что если мы договоримся с американцами, а еще лучше высшие, так сказать, люди договорятся с американцами, то все будет в порядке. Примерно 40 лет своей дипломатической службы я боролся с этим американоцентризмом, что называется. Уже тогда, хотя и вообще международные события вращались вокруг этой оси, поскольку мы были представителями двух лагерей, да, советско-американской. Уже тогда в мире происходили события, не подчиняющиеся ни Советскому Союзу, ни Америке. Может быть, в меньшей степени, чем сейчас, но тоже был Китай, была Индия, были страны, которые получали независимость и так далее, и так далее. Вот. И тогда хорошие отношения между лидерами имели серьезное значение, но не были решающими, не были решающими. Сейчас, мне кажется, обязателен диалог с американцами, обязательно нахождение с ними решений. Но ситуация изменилась, и уже даже, как говорится, в теории нельзя себе представить, чтобы мы с американцами могли договариваться по вопросам, которые определяют судьбу мира.
Ну, то есть, ну, посмотрите, вот что произошло на наших глазах в течение буквально одного года. Сначала американцы создают коалицию поддержки, и в обход Организации Объединенных Наций происходит признание независимости Косово. Да? Мы все возмущаемся, критикуем это решение и так далее. Спустя несколько месяцев, теперь уже мы, Россия, также в обход ООН, не дождавшись резолюции Совета Безопасности ООН, в свою очередь признаем независимость Абхазии и Южной Осетии. То есть на наших глазах в течение года Совет Безопасности и Организация Объединенных Наций, которые должны решать эти задачи, отодвинуты в сторону, и вновь пошла определенная такая односторонняя игра. Не кажется ли вам, что все вот эти призывы к тому, что соблюдать международное право, соблюдать устав ООН, это просто пустые разговоры, и что на наших глазах мир разваливается на мозаику региональных конфликтов. Каждая крупная держава решает вопросы, как считает нужным. Китай в Центральной Азии, мы на Кавказе, американцы в Европе.
Везде, где можно.
Везде, где можно. А ООН уже просто, как в годы Холодной войны, превратилась просто в такое место, где болтают и не принимают никаких решений.
Знаете, в президиум Верховного Совета да. СССР, где штампуют решения.
Да. Или не штампуют, наоборот. Да.
Я вам вот что скажу. ООН не в первый раз отодвигается в сторону. И вообще случаи, когда ООН что-то решала, можно пересчитать по пальцам. Вот я думаю, что последнее решение, которое имело действительно международную правомерность, это было решение побить Ирак за его вторжение в Кувейт в 1991 году, когда мы с американцами были вместе. Ну, так же, как и поддержало фактически тогда значительное большинство, включая арабские страны и так далее. С тех пор американцы вели себя так, как будто законы международные для них не писаны. И это не открытие. Все крупные державы, когда они набирают силу, они себя ведут таким образом. Я помню, несколько лет в Вашингтоне мне сказал один чиновник американский, что это за сверхдержава, которая должна играть по тем же правилам, что и все остальные. И вот после этого началось. В 1993 году они бомбили Багдад, даже никого не спросясь, да никого не предупредив, только из-за того, что было сообщение о якобы готовящемся покушении на Буша. Потом был 1999 год, Сербия. Да. Потом был 2000, какой там, третий год, Ирак. Тоже все без этого самого. Поэтому международное право, международные правила не есть пустые слова. Они какую-то свою роль играют. Я иногда говорю, что вот подобной интеллигенции тонким озоновым слоем предохраняет общество от полной деградации.
Размазанный по всему обществу.
Да, тонкий слой. Точно так же вот международное право, международные правила, они предохраняют международную ситуацию от полной деградации. Но сейчас ситуация значительно ухудшилась. И вот по каким соображениям. Во-первых, нету паритета, который был во время Холодной войны. А это все-таки было то равновесие страха, которое удерживало от конфликта. Значит, соблазн все-таки появляется больше. Между прочим, как с той, так и с другой стороны. Потому что пока эти не успеют, может быть, мы что-то
сделаем. Ну, что мы и наблюдаем.
Да. Второе, не существует общепризнанных международных правил. Даже между нами, американцами, нет общепризнанных правил. Американцы нарушили.
А тогда были, да, вы хотите сказать?
Тогда были какие-то договоренности. Ну, тогда, например, знали, что на танках можно входить в Будапешт, но нельзя войти в Париж, да? Точно так же американцы знали, что они могут побить Гренаду, но они не могут вторгнуться на Кубу. Было, так сказать, какое-то взаимопонимание, неписанные правила.
Вообще
говоря, это поделили сферы интересов, а потом знали намерения друг друга.
А сейчас?
Сейчас мы, мне кажется, утратили вот эту, так сказать, внутреннюю связь, и идет что называется, взаимное запугивание. «Ах, ты сделал так, тогда я сделаю эдак. А ты на это сделал так, тогда я сделаю еще раз эдак». Это опасная, опасная цепь, которую нужно прерывать. И я вот думаю, что сейчас самое необходимое – это успокоить страсти, дать пыли осесться после вот недавнего конфликта и так далее, и начинать думать о том, как жить дальше.
Ну вот насчет того, как жить дальше, Анатолий Леонидович, вот такой вопрос. Вы сами только что сказали, что во времена холодной войны вот эта биполярность, да, вот это вот некий баланс, во-первых, страха, а во-вторых, плюс к этому некие механизмы договоренностей, может быть, даже неписанных, да, вот по разделу мира на сферы влияния и сферы интересов, да, они как бы все-таки удерживали мир в относительном таком равновесии, скажем, да, в относительной стабильности. Сейчас, вы сами говорите, этого нет. Но в то же время мы же все время сами говорим о многополярности. Нам нужна многополярность, однополярность не годится. Там слова неправильные, но...
То есть мы выступаем за многополярный мир. Фактически он появился.
Он появился, фактически, да. Многополярный мир. Центров принятия решений, даже геополитических, великое множество. Вот как сказал Володя, это Китай занимается своим регионом, мы
Индия
своим.
Индия занимается, Иран своим, занимается,
Евросоюз
Пакистан.
Своим. Все...
Да, то есть... Даже Грузия сейчас играет свою игру, фактически, используя великие державы.
А он как-то да. не очень-то и работает. Да? Может быть, вообще, вы говорите, международное право играет какую-то роль, но оно должно играть все-таки главенствующую роль. Может быть, вообще вся система ООН устарела, и, что называется, ну, ее в тартарары, и будем создавать что-то новое.
Тут очень много сразу вопросов поставили. Я попытаюсь ответить один за другим. Ну, вот это равновесие страха я бы тоже не стал идеализировать, потому что мир неоднократно подходил к грани ядерной войны. И, между прочим, Никита Сергеевич однажды это сделал,
можно
сказать,
да.
собственноручно.
Мы обсуждали карибский кризис в одной из наших
программ. Да? Это первое. Во-вторых, я думаю, что сейчас значительно уменьшился ядерный риск, но значительно увеличился риск обычной войны. Во-первых, слишком много стало центров, как вы говорите. Во-вторых, очень много появилось неправительственных игроков, которые играют свою
типа
игру.
Типа Аль-Каида.
Типа Аль-Каида, типа международный терроризм, торговля оружием, да пираты, наконец,
талибы.
Даже. Наконец, да. Вот финансовые корпорации, которые не подчиняются никому, а может обрушить ситуацию в той или другой стране. Поэтому мир стал, конечно, местом неуютным, и требуется, я думаю, очень... осмотрительная политика, чтобы пройти через этот период. И я говорю, после того, как мы остудим страсти, должны начать, и я думаю, это Россия может сыграть хорошую роль, пытаться договариваться о каких-то правилах взаимопризнаваемых. ООН не может быть лучше, часто говорили мы, чем государство ее составляющие. ООН, я думаю, должна быть сохранена. Хотя бы для того, чтобы наше вето в Совете Безопасности помешало принятию таких решений, которые были бы выданы, как все международное сообщество. Но реформа ООН идет ни шатка, ни валка.
Но она не идет практически.
Поскольку реформируемые сами должны решать, как реформировать. Это понятно, что они это не
Никто в итоге не хочет.
Так что ООН – это... так сказать, прекрасное место для встреч двусторонних, это прекрасное место для изобличения, так сказать, друг друга. Вот. Но она на данном этапе не играет роль международного, как говорится, правопорядка, как и никогда не играла, фактически.
Но все-таки ООН – это ребенок Ялты, да?
Нет, это ребенок Второй мировой войны. Да, ну, сказать, в какой-то раздела, степени, да? Ялты, ну,
уже,
там было,
да,
несколько,
уже, но уже пора, может быть, новых детей рожать.
И вот в этой связи у меня тоже вопрос, Анатолий Ильич. Вот мы боремся уже много лет за многополярный мир. Мы с Китаем подписали декларацию еще при Борисе Николаевиче, что мы за многополярный мир. А в чем преимущество многополярного мира? Вот мы только что пришли к выводу, да, что глобальный ядерный конфликт, видимо, уже сейчас менее вероятен, чем в холодную войну. Но региональные конфликты мы видим повсюду. Как тогда устроить этот многополярный мир? Может быть, опять пришло время садиться на самолет лидерам крупных стран, чаще летать друг к другу, как это сделал Хрущев?
Или на пароход,
и как-то, он сделал потом. Как можно устроить многополярный мир более безопасным?
Я
как
вы это видите практически? Что многополярный мир есть формула, которая прикрывает другую сущность, а именно доминирование американцев в этом мире. Вот против чего мы выступаем.
Знак равенства однополярный?
Многополярный означает прекратить доминирующую роль Соединенных Штатов в этом мире.
Хорошо, заменить чем?
Заменить чем, об этом пока не думают.
Так.
Сначала подумаем. Сначала нужно прекратить.
Ваше мнение, да? Но вот по факту сейчас американцы уже не могут вести много войн, да, одновременно. Уже сейчас ситуация выходит из-под контроля. Холодной войны нет, биполярный мир развалился. Однополярный мир не получается с американским доминированием. Как устроить, вот на ваш взгляд, как профессионала, как можно в многополярном мире сделать хоть какую-то безопасность?
Однополярный мир с американским доминированием сохранится, по крайней мере, еще лет 10.
Так.
Это, так сказать, реальности, которые есть. Слишком далеко ушли в отрыв американцы по всем направлениям. Военному, технологическому, экономическому, финансовому. Там все финансовые институты под их кризисы. Контролем и так далее. Мы обращаем внимание на кризисы американские. Правильно делаем. Но мы почему-то не очень замечаем, какой огромный ресурс имеет эта страна. Если на нее приходится до 30% валового мирового продукта. Если она тратит, скажем, на новые технологии больше, чем все остальные страны восьмерки, да? Если она в вооруженном отношении сейчас настолько оторвалась вперед за счет, в том числе, информационной технологической революции, у нее ресурс очень большой. Он идет вниз. Сейчас вот эта доминирующая роль американцев идет вниз по тем причинам, которые мы видим. Но я боюсь, что в этом может быть еще одна опасность, потому что американцы, возможно, впервые почувствовали, что их доминирующей роли что-то угрожает реальное. Они свои позиции не привыкли сдавать. Значит, тут может быть тоже вероятность, как говорится, обострения. А мы вроде бы идем как раз наверх. Вот как бы нам не столкнуться на, так сказать, этих курсах. Мой совет
да.
Оставить Америку в покое на какое-то время.
А она оставит в покое всех остальных?
Нет, она не оставит в покое. Она не оставит в покое. Но у нас есть прекрасные рецепты. Когда это затрагивает твои жизненные интересы, ты даешь крепкий отпор. Как мы это показали, да? Мы это показали, может быть, несколько, так сказать, топорно, со своими ошибками, но главное увидели, рассчитывали, многие в Грузии рассчитывали, что Россия или не осмелится ударить, или будет настолько неповоротливо и тяжеловесно, что за день можно будет, так сказать, поставить перед фет аккомпли. Значит, с одной стороны, давать отпор по тем направлениям, где действительно нашим жизненным интересам угрожают, а их не так много. Их не так много. Раз. Во-вторых, пользоваться той американской линией на наведение порядка в мире, которая нас устраивает. Вот, скажем, в Афганистане они выполняют для нас грязную работу.
Да.
Да? Да тот же Ирак, если говорить цинично, да? Ну, это, конечно, трагедия, это там ошибки и так далее. Но нам это что, очень плохо? Это оттягивает исламский, так сказать, реакционный ислам от того, чтобы они там занимались Чечнёй или чем-то еще. То есть есть возможности использовать американскую линию на доминирование в своих интересах. Мы больше всего, я думаю, беспокоимся по чисто эмоциональным причинам. Почему-то вдруг американцы командуют. Почему им можно, а нам, нельзя, да? Но эмоции эмоциями, но в политике это должен быть, так сказать, трезвый расчет. Ну а главное, воспользуйся пока этим временем, как это делает, скажем, Китай, для того, чтобы самому себя усилить.
Внутренний подъем.
Конечно,
накачать у тебя же для мышцы.
Да, для этого у китайцы, мы с вами были на Валдае только что, на Валдайском форуме, китаец, профессор, который там был, он прямо сказал, что наша стратегия обеспечить экономическое преобладание и паритет Китая, и только потом ввязываться в геополитические Олимпийские игры. И этой стратегии они уже со времен Дэн Сяопина придерживаются.
Извините, сейчас я вам тоже дам слово, но сейчас мы должны провести голосование
наших зрителей,
нашей аудитории. Да. И вот наш вам вопрос, уважаемая аудитория. Какой миропорядок, на ваш взгляд, более устойчивый? Двуполярный или многополярный?
Безопасный.
Более безопасный. Вот,
хорошо.
Корректируем.
С уточнением,
да. Адамиш. Какой миропорядок более устойчивый и безопасный? Двухполярный или многополярный? Если вы считаете, что двуполярный, ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что многополярный, 660-06-65. Начнем голосование.
Голосование пошло.
Ну вот голосование пошло, даже первый голос появился, уже 12. Я хотел бы, чтобы было побольше ваших голосов, чтобы нам понять ваше настроение. Поэтому вопрос, еще раз повторю. Какой миропорядок более безопасный и устойчивый? Двуполярный, тогда ваш телефон 660-06-64, или многополярный, ваш телефон 660-06-65. Пока аудитория отвечает, Анатолий Леонидович, у нас времени уже очень мало остается. Я бы хотел вам задать такой вопрос. А что должна делать? Вообще, Россия должна стремиться стать второй сверхдержавой, как Советский Союз?
Я думаю, что на этот вопрос большинство населения нашего
ответит «да».
Да. Вот. Но я поддерживаю слова Владимира Владимировича Путина, сказанные на Валдайском форуме в прошлом году. Он сказал: «Нечего России корчить из себя великую державу и переть на рожон». Вот это, я думаю, классическая формула, хотя и выраженная соответствующим образом.
Путин так, да, Путин сказал таким вот образом, сформулировал, но в то же время, а по поведению вроде все время вот показываем, и вот мы такие крутые.
Я думаю, что на первых порах, вот я говорю, после того, как уляжутся страсти, нам бы надо начать разговор с американцами, не до выборов, потому что с нынешней администрацией и речь недавняя Кондолизы Райс показала, с нынешней администрацией делать нечего будет. Да? Я очень надеюсь, что в Америке придет Обама. Тут тоже мнения разные. Считается, что Маккейн может быть для нас более приемлемым, как всегда республиканцы. Они, так сказать, не боятся, чтобы их обвинили в предательстве национальных интересов, а демократы должны отписываться. Но я был в Америке, когда проходила вся эта компания, мне Обама понравился. И многим он нравится именно своей свежестью, своей, так сказать, своим желанием по-новому решать проблемы. Так вот, начать с ними говорить хотя бы о том, чтобы выработать какие-то меры доверия. Ну, раньше были у нас такие меры доверия. Ну, например, взаимный отказ от направлений кораблей близко к территориальным водам друг друга. Да?
Да.
Ну, нас раздражает, безусловно, когда они сухое молоко возят на этих самых. Да, мы направляем...
У нас сейчас Петр Великий идет.
Мы направляем туда, так сказать, Петр Великий.
В Карибское море.
Извините, Анатолий Ильич, я, увы, вынужден вас просто прервать, потому что у нас остается несколько десятков секунд, я должен сказать, результаты голосования. 57,1% считает, что более безопасный мир двуполярный, 42,9%, ну, 43% практически процента считают, что многополярный. Вот голоса, как видите, все неоднозначно. Различные мнения. Это принцип нашей программы, программы «Дым Отечества», которую мы завершаем. До встречи через неделю.
Спасибо.
«Дым Отечества».
Воскресная программа «Полный альбац» посвящена теме, кто и зачем дезинформирует российскую власть. Гости в студии: политолог, президент фонда «Эффективной политики» Глеб Павловский, политический обозреватель, сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов и Ирина Хакамада. «Полный альбац» в воскресенье после 20. Карашок. История одного саамского города. Гость программы – посол Норвегии Ойвинд Нордслеттен. История одного города в воскресенье после 23.
Отныне по выходным дням на нашем сайте играем в новую супервикторину «Сказано на эхе». Все, что сказано на эхе, растащили на цитаты. Угадайте, кто сказал, что сказал и как сказал. И получите приз – книжный бестселлер или кинохит. А проверить себя можно, не отходя от кассы, простите, от сайта. Эхо.МСК.ру. Викторина на самом видном месте в самое нужное время.
С понедельника по пятницу утренний разворот с 9 до 11 утра ведут Василий Уткин и Ирина Воробьева.
Вот новый разворот.
Цена победы.
В понедельник, 22 сентября, тема программы «Цена победы» – судьба человека, судьба машины, танк Т-34. Наш гость – журналист, историк, автор книг о военной технике Великой Отечественной войны Михаил Борятинский. «Цена победы» в понедельник после 9 вечера.
Что ищет он в краю далеком? Что кинул он в краю родном. И это все о них, о людях, которые перемещаются по миру. В новой программе Марины Королевой и Тихона Дзитко «Понаехали тут». По четвергам в эфире «Эхо» после 22 часов. Так нужно им солнце чужое? Нужна ли чужая земля?
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд на «Эхе». Его блог можно читать и комментировать на русском языке. Сделать это можно на нашем сайте echo.msk.ru. Присоединяйтесь и не упустите свой шанс.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.